Катиби Яс. Мемуары ведьмы. Книга третья. Введение. Медленно, но верно костер Бельтейна разгорался. Он напомнил мне о шабаше в одну из таких же ночей, когда я, не желая того, вызвала на откровенный разговор духа леса. Я помнил эту ночь в мельчайших подробностях, от которых в страхе сводило живот. Однако я точно знала, что сегодня все будет по-другому. Каждая из нас устанавливала по свече на своем камне, и веканка разнесла веткой огонь, сделав круг по часовой стрелке. Я не услышала команды, но девушки по соседству принялись снимать с себя всю одежду. Замешкавшись, я тоже начала раздеваться. Костер разгорался, обдавая нас жаром, и стоять без одежды оказалось не так уж холодно. Вскоре зазвучал звонкий голос ведьмы. Она читала заклинание, в паузах которого девушки хором повторяли «Аксилиум Луна». По ударению на первую гласную в слове «Луна» я догадалась, что она читает на латыни. Впрочем, из словосочетания «Прима Аксилиум», что означает «первая помощь», я быстро уяснила, мы призываем в помощь духов Луны. Огонь заворожил, а женский хор латынью пару раз вызвал вполне реальную гусиную кожу. Внезапно, откуда ни возьмись, на ночное небо взошла огромная луна. Она надолго приковала к себе взгляд, а когда я, наконец, после очередного «Аксилиум Луна» взглянула на огонь, костра передо мной не было вовсе. Теперь я совсем не узнала местность, стоя в чистом поле. Точнее, стояла лишь я одна. Остальные девушки куда-то шли, медленно, но верно от меня отдаляясь. Их обнаженные тела освещал серебряный свет луны, а волосы переливались странным блеском, таким же, как и высокая трава, что свойственна полям лишь в середине лета. Вскоре мы вышли к низине, вокруг которой стелился прозрачный туман. Сквозь него проглядывались низкие ивы, что причудливым узором переплетались между собой, образуя подобие природного купола. Спустившись с холма и поравнявшись с зарослями, я различила сквозь тонкие лианы блеск воды. Под куполом оказалось ровное озеро с покатым берегом. Зеленую воду устилал прозрачной простыней легкий пар. С импровизированного потолка свисали длинные лианы, делая это место таинственным и уютным. Я, осторожно проверяя каждый шаг, спустилась в воду. Озеро окутало теплом, а пресная вода показалась вязкой, словно морская. Набрав ее в ладони, я всмотрелась в изумрудную субстанцию. Вблизи ее и вовсе было сложно назвать водой. Наполненная блестящими искрами, она взаимодействовала с ладонями, тонкими светящимися нитями проникая в их глубь. Удивительно, но кожа отвечала, начиная светиться мерцающей зеленью. Зайдя по плечи, я засмеялась, и мой смех подхватили все девушки. Они плескались, обдавая друг друга искристыми брызгами, но вместо игр я нырнула под воду. Меня обволокло не вода, а живое существо, и на секунду мне показалось, еще чуть-чуть, и я полностью растворюсь в нем. Я поспешила вынырнуть, как вдруг увидела вокруг себя свечение. Все вокруг покрылось золотой пылью. Она сыпалась с лиан, переливалась на водной глади и, казалось, пропитала весь воздух. Вскоре я утонула в силе и блаженстве волшебного озера, позабыв о страхах и опасениях. Мы плавали, плескались и напитывались магией этого поистине уникального места. Внезапно на берегу в проплывающем предрассветном тумане появилась темная фигура. Высокий мужчина в длинном плаще нагнулся под лианами и вошел в наше укрытие. Он не смотрел ровным счетом ни на кого из нас, пожирая своим стеклянным взглядом лишь мертвый дух, что плескался с живыми. Лицо незнакомца пугало, и в какой-то момент он даже показался мне одержимым. Имена некоторых персонажей в этой книге изменены или умышленно не называются. Цвет полыни. Глава первая. Кровать стояла у окна, и с 5 утра мой сон нарушало радостное чириканье птиц. Обычно, повалявшись еще 15 минут, я вставала и готовила себе травяной чай. Стараясь изо всех сил не издавать лишних звуков столь ранним утром, я снова уронила чайную ложку. Доставая свои травы, я с особой осторожностью закрыла дверцу шкафчика, так как назло скрипнуло, и одна из соседок по комнате недовольно вздохнула, театрально отвернувшись к стене. Я вышла в коридор студенческого общежития и побрела к его самой дальней двери. Ароматы чайной розы и цедра залили просторную общую кухню, как только кипяток коснулся сморщенных листьев. Я подошла к окну и приоткрыла форточку. Утренняя прохлада ворвалась в комнату, принеся с собой запах первого весеннего цвета. Эти белые цветы, украсившие голые ветки деревьев, имели невероятную способность преображать унылый пейзаж сошедшего снега. Черная грязь на их фоне средь покореженного асфальта и между серыми зданиями казалась теперь не такой уж черной. А ничем не примечательный пейзаж с наступлением весны приобретал новые краски. Я поступила в институт и собиралась по его окончании получить диплом фармацевта. Моя бабушка лечила людей без этих знаний, но для меня подобный шаг имел не меньшее значение, чем учеба колдовству и врачеванию в деревне. Мир не стоит на месте, и по сей день я убеждена, чтобы получить достоверную картину, необходимо объединить все доступные человеку знания. Настало время, когда неверно полагаться исключительно на науку, либо же довериться старинным магическим рецептам. Самая верная истина приходит, когда эти два знания объединяются, накладываются друг на друга. Словно куски тонкой кальки с узорами, они неожиданно дают новый и более совершенный код. Удивительный шифр, безошибочно дающий понять, как излечить тело и душу. Мой порыв поддержала вся семья, а бабушка более всех остальных казалась приятно взволнованной. За нее, честно говоря, я беспокоилась, но отчего-то мои ожидания совсем не оправдались. Она, напротив, услышав вести, расплылась в улыбке и радостно обняла меня. Во время окончания школы мы уже работали с ней на равных, по крайней мере, мне так казалось. Я составила три важных рецепта, один из которых предпочла держать в тайне, зная, что скоро он мне сильно пригодится.
«Не спится тебе», — послышался хриплый голос.
Я обернулась и увидела Лену с перевязанным горлом.
«Опять болеешь?»
«У нас бродит вирус по комнате. Одна выздоровеет, и тут же заболевает другая», —
подкашливая объяснила она.
«Я еду в деревню на этих выходных. Могу привезти вам всем хороший отвар», —
предложила я. Помнится, уже не в первый раз. Худая и невысокая девушка в байковом халате с выкрашенными в бледно-желтый цвет тонкими волосами сняла чайник с плиты. Заливая сухой кофе в свою кружку с розами, она, не поднимая глаз, сухо ответила.
«Нет, спасибо. Я на антибиотиках».
«Но антибиотики не убивают, Ви...»
«Спасибо, Кира, мы как-нибудь сами разберемся», —
оборвала она меня. Я никогда не скрывала, чем занимаюсь. Все были в курсе дела. Но мало кто принимал от меня помощь. Еще меньше сокурсников обращались ко мне сами. Не могу сказать, что я сильно страдала от этого. Каждый из нас сам в ответе за свою жизнь. Тот, кто считает единственный путь правильным, никогда не пройдет по другим дорогам, вполне возможно, более солнечным и менее каменистым. 4 года спустя я снова начала ощущать присутствие колдуна в одном со мной пространстве. Отучившись 8 месяцев в медицинском институте, я полностью погрузилась в новый для себя мир. Мир студенчества. Я забыла о многом в этих стенах. Однако, как оказалось, ненадолго. Началось все неделю назад. Переходя из одного корпуса в другой, я пробиралась сквозь толпу встречного потока студентов и наткнулась на знакомый взгляд серых глаз. Тотчас обернувшись, я не смогла определить, кому этот взгляд принадлежит. Сердце забилось в бешеном ритме непонимания. Я знала эти ощущения не понаслышке. Ошибка? Возможно, но только не касательно этого человека. С того момента, словно находясь в постоянном поиске, я принялась жадно изучать всех и каждого. Одна мысль, что колдун может быть в этом мире кем угодно и находиться со мной в непосредственной близости, засела тугой занозой. Порой я чувствовала его где-то совсем близко. Порой ощущала его присутствие буквально своей кожей, словно она принадлежит земноводным. Поначалу все происходящее окрыляло. Влюбленность манила и звала разгадать эту тайну. Тайну длиною в несколько лет. Время шло, а поиски изнуряли. «Всего лишь неделя», — улыбаясь, скажет любой. Мне же казалось, прошла целая вечность. Елена столкнулась в дверях со своей соседкой по комнате. Та поспешила пропустить напористую Лену, виновато опустив глаза. Я не знала имени этой девушки, а может, просто забыла. Она была довольно неприметна и крайне редко попадалась на глаза. Круглолицая, в крупных очках, она нарочно отвела взгляд, чтобы не здороваться. «Скрытные люди внутри непременно что-то скрывают. Или кого-то», — отозвались в голове слова бабушки. Такое определение больше подходило Джеймсу Бонду, но точно не этой особе. «Все, что она могла скрывать, это вторую пару очков под первой», — пронеслось в голове. От этой мысли я непроизвольно усмехнулась и отвернулась к окну.